Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях вновь Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Мы обещали поговорить про вермахт. Вопрос номер один. Часто приходится слышать, что вермахт по состоянию на 1939-40 год был лучшей армией мира. Насколько эта точка зрения соответствует действительности?
Я согласен с этой точкой зрения и объясню, почему. Германия, проиграв в Первой мировой войне, оказалась в положении униженного, но одновременно с мощнейшим стимулом пропустить через себя опыт этой войны. И немцам это удалось сделать лучше, чем другим. Французы, оказавшись победителями и формально, если уж смотреть из 40-го года, тогда многим казалось, что это Франция, французская армия, лучшая в мире по состоянию на начало Второй мировой войны. Но во многом французская военная мысль закостенела, отставала в организационном плане, в отношении того, как, например, проводить контрудары, и вообще негативный опыт Первой мировой, именно негативный опыт в плане больших потерь, оказал большое влияние на французскую армию, оказал влияние ее деградации.
Я прошу прощения, у меня складывается ощущение, что Франция в Первую мировую войну просто надорвалась, и как раз вы правильно сказали про немецкий стимул, потому что у французов такого стимула не оказалось, и весь ужас, который Первой мировой войны, который, безусловно, захватывал Францию и вообще европейское общество, он не мог быть никаким образом преодолен. То есть вот у немцев этот стимул был, им хотелось реванша. А с французами победа сыграла злую шутку. Победили, и ладно, поскорее бы забыть, и чтобы никаких войн больше не было.
Ну вот они не столько даже забыли, сколько все же неверные выводы сделали из войны, и вот что они забыли, это свой опыт штурмовых действий. То есть на самом деле в Первую мировую войну на Западном фронте штурмовые группы, которые обходят, обтекают, просачиваются в оборону противника, ее постепенно расшатывают, они были и у французов, и у англичан, и у немцев, но немцы это довели до логического завершения и использовали, что называется, в боевой подготовке к Второй мировой войне. Но самое главное, немцы сделали большой шаг в организационном плане, то есть базируясь на опыте Первой мировой войны и на, так сказать, размышлизмах, которые были в тихие 20-е, они придумали свой меч-кладенец, если использовать такое выражение, в лице танковой дивизии и танкового корпуса. Это у них появилось уже с момента, когда Гитлер открыл ворота. Перевооружайтесь, то есть когда ограничения Версаля были сброшены, вот к тому моменту у немцев уже было достаточно идей, которые воплотились на практике. Точно таких же симметричных идей не было ни у французов, ни у англичан, причем надо сказать, что на западные державы здорово повлиял экономический кризис. То есть, вот Великая депрессия, начавшаяся.
29-й год.
Да, 29-й год, которая прокатилась, на самом деле, по всем развитым странам Запада в той или иной степени, она повлияла на и финансирование вооруженных сил, и подготовку, и вообще, если так вот глобально, то правильную оценку уроков Первой мировой войны. И вообще, когда война закончилась, рейхсвер сократили до 100 тысяч человек, но и массовые сокращения были же во всех остальных армиях. То есть все после победы армии быстро демобилизуются, и на самом деле пошла утрата ценнейшего опыта. Немцы, наоборот, затаив злобу и стремясь к реваншу, они этот опыт по крупицам собирали. Как ни странно, похожая ситуация была в Советском Союзе, где в 20-30-е годы это был, можно сказать, такой бенефис изучения опыта Первой мировой войны. Другой вопрос, что у нас не хватало собственного практического опыта. У немцев же с собственным практическим опытом было все отлично. У них были те самые люди, которые шли в штурмовых группах в наступлении весны 1918 года. То, что мы просто не видели, потому что у нас в этот момент шла специфическая гражданская война, специфическая в плане тактики. И она давала совсем другие уроки, которые тоже были полезными, но вот именно тактики, которая позволяет проходить как нож сквозь масло, сквозь укрепление, вот эти штурмовые действия, этого не было. Немецкая армия, опять же, опираясь на развитую промышленность, обеспечила себя, поскольку они начали бежать дистанцию до войны, они начали бежать с большой форы, поэтому они сумели построить скоростные тягачи. Они многие специфические вещи, которые нужны были им уже в начале 30-х, ввиду того, что у них уже был слепок того меча, с которым они потом размахивали с 40-го по 42-й год. У них уже был слепок, они знали, как его совершенствовать и что строить. У нас этого понимания не было. У французов это понимание имелось в ограниченном количестве. И вот это вот накопление опыта, его анализ и поднятие на более высокий уровень как раз и сделали вермахт сильнейшей армией на момент нападения на Советский Союз. Сильнейших как бы были на самом деле во всех аспектах. Во-первых, ее численность вооруженных сил Германии больше 7 миллионов человек. Напомню, что Красная Армия насчитывала 5 миллионов 400 тысяч на 41 год, на 21 июня. Развитая промышленность, которая позволила эту армию оснастить, главное, большим количеством артиллерии. Для немцев использование тяжелой артиллерии было обыденностью. Для нас это была артиллерия большой особой мощности. Для немцев использование там тех же гаубиц 210 мм – это было, ну, это обычно, что называется, как у нас 3-дюймовка. У них этого было, во-первых, в достаточном количестве матчасти, во-вторых, в достаточном количестве тягачи, в достаточном количестве боеприпасов.
И я прибавлю, если позволите, что помимо, собственно, немецкой промышленности, вермахт подпирал еще промышленность покоренных и присоединенных стран Европы.
Да, особенно это касается промышленности Чехословакии. Потому что если к Франции они подошли, я бы так сказал, не по-хозяйски, они в основном, что называется, разоряли и вытаскивали из нее станки, которые потом могли ржаветь под открытым небом, то промышленность Чехословакии использовалась на все 100%, и вот это вот само железо, матчасть, оно обеспечивало вермахту и позволяло выбрасывать огромные тонны боеприпасов на голову своих противников. Причем уже в 40-м году вот эта вот масса железа, выбрасываемая в количестве, что называется, тысяч тонн на голову, проявляла себя в французской кампании. И к моменту нападения на Советский Союз ситуация только усугубилась для нас, как для будущей жертвы агрессии. Если во Франции вот это вот использование тяжелой артиллерии, вот тех же гаубиц 210 мм, оно уже стало, конечно, обыденностью, но их было просто в штуках меньше. А к моменту нападения на Советский Союз их умелось уже более чем достаточно, несколько сотен штук, для того, чтобы выпускать больше железа и, кстати, опылять в том числе ближние советские тылы с помощью тяжелых снарядов. Кроме того, от Франции до момента нападения на Советский Союз были произведены штурмовые орудия, то есть новый тип вооружений, как бы немцы были во многом новаторы. Первое новаторство – это была танковая дивизия, как организационная структура, включающая танки, мотопехоту, моторизованную артиллерию, моторизованную разведку, плюс еще с приданием разведывательных эскадрилей авиации. То в отношении пехоты новаторство было оснащение их штурмовыми орудиями, то есть самоходками, которые непосредственно эту пехоту сопровождают. И по состоянию на июнь 41 года был вот этот вот бенефис штурмовых орудий. При этом эти штурмовые орудия с броней 50 мм лоб, они были для 45-ок практически непробиваемыми. То есть штатная противотанковая артиллерия, штурмовые орудия штатно не пробивала. Она могла их пробить с 50 метров, если стрелять в лоб, то только с 50 метров. Поэтому, когда идет донесение Павлову о том, что на нас наступают тяжелые танки, непробиваемые противотанковой артиллерии, это как раз штурмовое орудие пехоты. Вот эти вот штурмовые орудия, они как бы по всему фронту, они были везде, как говорится, в каждом пехотном корпусе. При этом личный состав умеет вести штурмовые действия, то есть они способны опытным взглядом оценить оборону, просачиваться и прорываться сквозь развитые инженерные заграждения. Когда доты советской линии на новой границе, ее неправильно называют линией Молота, я подчеркну, что это жаргонное наименование, причем жаргонное наименование нового времени. Это уже оно пошло и в книги, и даже в название книг зарубежных попадает, но это неправильно.
В 40-х так не называли.
Ни в коем случае. Если линия Сталина – это газетная, газета тех лет, как раз предвоенного периода, ну, за рубежом так называли, то никакой линии Молотова тогда, этот термин появился много позже.
То есть, это, а линия Сталина – это вообще западный термин? Он появился в западной
газете? Да, значит, конечно.
То есть, это по аналогии с линией Мажино?
Да, да, да. То есть, это исключительно западный термин.
Калька, ну, вот такая.
Да, да, калька, и это перекочевало из прессы в, соответственно, писание и документы, и мемуары немцев, и потом постепенно закрепилось и у нас. То есть, как бы… Называем проще, чем перечислять уры, которые всегда забывают, в каком порядке. Так это были просто укрепления на новой границе. Это были как танки Т-34, только в бетоне. Это были совершенные сооружения, хорошо сделанные, но тем не менее их сумели преодолеть именно ввиду наличия сохраненного опыта Первой мировой войны. Обученность личного состава, потому что артиллерия способна сделать не все. Вот эти снаряды 210 от наших дотов 41-го года отскакивали, как горох от стенки. Это может показаться удивительным, но наши укрепления по качеству были, например, выше, чем финские. Просто по качеству бетона, по качеству изготовления. Они были лучше, но против них действовали более сильные противники. И единственный аспект, который немцы, я считаю, тотально провалили, несмотря на то, что имели там штурмовые группы, штурмовые орудия, тяжелую артиллерию, они полностью провалили снайпинг. Вот вермахт был, так сказать, действительно самой сильной армией мира, но в этой самой сильной армии мира было громадное бельмо на глазу в лице снайпинга. Снайперское движение, которое на самом деле началось-то Первую мировую войну как бы не с немецкой стороны, оно было полностью провалено. Его потом, что называется, возрождали, уже столкнувшись с опытом советских снайперов.
Ну, самые сильные снайперы Второй мировой советские?
Пожалуй, да. То есть, опять же, я бы так сказал, что немцы пытались догонять, и они, оказавшись в ситуации догоняющего, они не смогли выстроить школу, потому что все делается загодя. Вот как танковые дивизии надо было их строить с 1933 года, тогда получается конфетка. Когда догоняешь, оно, конфетка сразу не получится. Также и со снайпингом. У нас и переводили книги по снайпингу, и воспитывали, и был, так сказать, ворошиловский стрелок. Это должна была цельная кампания быть. Просто выдать человеку, на тебе снайперскую винтовку, и ты снайпер, это недостаточно. Понятно, что были свои недостатки, особенно когда после тяжелых поражений восстанавливали это все тоже с немалым трудом, но тем не менее школа снайпинга, вот опять же, по моей оценке, она в СССР была сильнее. Вот это был большой минус вермахта. Еще один минус проистекал, на самом деле, опять же, из предвоенного периода. Версальский договор ограничили количество вооружений, то есть 100 тысяч винтовок плюс запас там на износ, плюс сколько-то немцы заныкали во всяких там соляных шахтах. Но тем не менее, в момент, когда Гитлер сказал, все, перевооружаемся, даже винтовки были проблемы. Понятно, что страна индустриально развита, и настрогать там несколько миллионов винтовок – это небольшая проблема за несколько лет. Но тем не менее, в области стрелкового оружия они оказались догоняющими. И вот если брать армию, которая стояла у границ 1941 года, она с могущественной артиллерией, танковой дивизии, корпуса танковой группы, личный состав умеющий в штурмовой группы, но при этом снайпинг провален, и стрелковое вооружение, вот именно пехотинцы, оно, в принципе, уровня Первой мировой войны. Немцы, имея, опять же, наработки по самозарядному оружию, они, так сказать, вынуждены были отложить в сторону, пока гнали вал. Поэтому, безусловно, вермахт был сильнейшей армией мира, но в нем были, так сказать, тоже серьезные недостатки, которые влияли, ну, может быть, не сходу, но тем не менее, вот эти вот попытки судорожного наверстывания, когда самозарядную винтовку они практически скопировали с нашей СВТ. Мы в ней разочаровались, потому что, ну, опять же, сложно в использовании. А они просто тупо взяли и скопировали. Вот, если смотришь западную литературу, книги там по... рядом кладут разобранную там Г-43 и наш СВТ, близнецовая похожесть конструкции. Понятно, что внешне они выглядят чуть по-разному, а конструктивно очень близки. Мы от этого отказались, немцы пытались это догонять, но уже не сумели сделать то, что сделал там Красная армия, кто выпустил миллионные тиражи самозарядного оружия. Поэтому недостатки были заложены. Но, тем не менее, вот эти вот решения, которые отрабатывались предвоенное десятилетие, там, с теми же тяжелыми тягачами, потому что ничего подобного у нас не завели до 1945 года, я имею в виду в товарных количествах.
А можно вас попросить охарактеризовать командный состав вермахта как в общем, так и конкретно по персоналии?
Говоря о командном составе вермахта, часто вот говорят, что это были вот генералы Блицкрига. Это неверный тезис, и то, что германский генералитет вышел из Первой мировой войны, смотришь, как бы обязательно опыт офицера Первой мировой войны. Далеко не все из них понимали сущность Блицкрига. Это звучит как парадокс, но реально людьми, способными понимать, что такое Блицкриг, использовать танковую дивизию, это было меньшинство внутри самого вермахта. Это тоже порождало проблемы.
То есть, если я правильно много
было людей…
Не произошла смена поколений.
Смена поколений не произошло. То есть, был, опять же, вырос командный состав с опытом Первой мировой войны и уже, так сказать, способные командовать там, не взводом, а полком или дивизией. Но, тем не менее, вот такой вот тотальной смены поколений, которая… давало бы, что называется, принципиально новых людей, новую формацию, этого не было. И более того, есть распространенная легенда о том, что вот был Рейхсвер, который стал фабрикой офицерства. А ведь это не так. Был фон Зект, который действительно строил такие иллюзии относительно того, что вот будет…
Генерал.
Да, генерал фон Зект, который, собственно, говорил о том, что вот можно из 100-тысячного рейхсвера делать такую вот, как говорится, личинку новой большой армии. Но вот именно как личинка она все же не сработала. Вот этот вот унтер-офицерский состав, там нельзя сказать, что называется, они массово пошли в офицеры. Я бы так сказал, что гораздо большее значение имело то, что командный состав Кайзеровской армии пошел в полицию. И полиция была, стала такими консервами для командного состава, который в дальнейшем был изъят из полиции, возвращен в вооруженные силы при расширении армии в 1930-е годы. Кроме того, было приобретение в лице Австрии, когда был, что называется, командный состав, который без ограничений учился. Но при этом по состоянию на 41 год было масса людей, которые были просто банально выучены. Другой вопрос, что они учили, их учили ветераны Первой мировой войны. А так была масса людей абсолютных ретроградов, которые с трудом понимали, что такое вообще вот этот вот Блицкриг и танковая группа. И только, так сказать, вот эти вот отдельные энтузиасты, они продвигали те решения, которые позволили добиться больших результатов в Блицкриге. При этом шла внутренняя борьба, когда есть человек по фамилии фон Клейст, который руководил танковой группой во французской компании, огромная, большомасштабная личность, но при этом он постоянно сталкивается лбами с Рейхенау, который был ретроградом, еще упертым нацистом. И вот это вот постоянно вот столкновение лбами Рейхенау, он не понимает, что ему вот эта вот толпа танчиков, это не просто толпа танчиков, как говорил Клейст потом уже на допросах в МГБ, что танковая группа – это вот тот, так сказать, орел, который реет над полем битвы, решает его судьбу. А тут никакого орла, ему постоянно говорят, что постоянно идет борьба, что Клейст действует самостоятельно или его подчиняет Рейхенау. И вот это вот тени-толкай, он происходит на Украине в течение первых недель войны. И вот эти вот постоянные столкновения новичков-ретроградов, понятно, что те, кто успешно добивался больших результатов в операциях танковых соединений, их продвигали. Но иной раз это были достаточно случайные люди, тот же вот Гепнер. Он не был, как говорится, гением танковой войны. Просто есть вот порядок продвижения. Кто-то по этому порядку продвижения двигался и попадал волну, и дальше, что называется, его карьера шла семимильными шагами, а кто-то, да, бывали масса случайных людей. Собственно, то, что вот этот вот большой блицкрик, вот Франция – это был такой малый блицкрик, а большой блицкрик – это мы, Советский Союз в 1941 году, когда не одна танковая группа, а четыре, там и колоссальный масштаб операции. И вот это вот начинало работать против.
Я напомню зрителям, что фельдмаршал фон Рейхенау – это командующий 6-й армией до Паулюса. Знаменитый.
Который умер, что называется, своей смертью от сердечного приступа, да, и чья тень постоянно висела над Паулюсом, ему постоянно пеняли, а вот старик Рейхенау бы сделал по-другому, его это страшно бесило.
Да, но Рейхенау все-таки оставил свой след в истории Второй мировой, в частности, печально знаменитым приказом о поведении войск на Востоке.
Да, это был, да, один из убежденных нацистов. То есть не следует думать, что вот только Модель был таким вот национал-социалистическим лидером. Там с людьми, которые во все это верили, несмотря на, как говорится, армии типа вне политики, там было полно тех людей, которые это все исповедовали. Но в целом генералитет, главное было все же преимущество – это наличие опыта. Наличие боевого опыта Первой мировой войны. У нас вот с этим было туго. То есть понятно, что бывали и другие преимущества.
Сейчас мы вернемся чуть-чуть попозже, да, к сравнению. Я просто хотел еще немножко по личностям пройтись. Да. Что можно сказать, например, про Кейтеля? Вильгельм Кейтель, формальный глава вермахта и наиболее близкий человек Гитлеру.
А вот это был как раз-таки не такой, что называется, фейверкер, то есть вот такой вот военный гений, это был в большей степени такой фигура политическая. То есть были люди, действительно, что называется, такие вот военные гении, зачастую с очень неуживчивым характером. А вот Кейтель в силу своего высокого положения, он должен был быть еще человеком, который хороший для разных. И вот ему нужно было уметь договариваться. И вот как раз-таки вот фигуры, высоко стоящие в военной иерархии, это зачастую люди осторожные и способные договариваться. Вот то же самое можно сказать о Гальдере, который начальник генштаба, и он тоже был человеком очень осторожным и способным договариваться. И то, что он там поддержал того же Манштейна в его этом плане броска к Ла-Манш, это как бы в том числе стечение обстоятельств. Может быть, в каких-то других обстоятельствах, если бы там не был потерян предыдущий план, выскочку Манштейна бы и не приняли в такой достаточно чопорном круге.
У Кейтеля было прозвище Ла-Кейтель, да, в силу его придворного положения.
Да, это вот, что называется, действительно отражение того, что он был вынужден лавировать между, так сказать, быть хорошим для разных, и при этом, например, сменивший Гальдера Цейцлер, он был человеком с большим опытом использования минитанковых соединений. Поэтому, когда говорят о том, что вот сентябрь сменили Гальдера на не пойми кого, это все же в некоторой степени преувеличение. потому что люди с опытом вождения танковых соединений было очень важно для Второй мировой войны. Но при этом вот этот вот ход фюрера с принятием всей полноты власти над себя, то есть верховный главнокомандующий под Москвой, это как раз была вот попытка поставить, уж что называется, настоящего политика. Не человек, который вынужден был политиком, а что называется политик во главе вооруженных сил и уже решающий многие, так сказать, стоящие перед вооруженными силами задачи политическими средствами. А так среди таких ретроградов можно, например, отметить Лейба, командующего группой армий.
Я как раз, да, хотел попросить охарактеризовать командующих групп армий.
Да, группа армий. Значит, Лейб – это как раз вот, что называется, главный ретроград. Он и во французской кампании получил такую задачу в стилистике Первой мировой войны и не сумел получить ценный опыт использования подвижных соединений. То есть он это, может быть, что называется, видел по совещаниям каким-то и мог ознакомиться, но тем не менее вот настоящего опыта не было. И вот этого человека ставят во главе группы армий, которые вручают вот этот могучий инструмент. Понятно, что этот могучий инструмент использовался им хуже, чем кем-либо другим. При этом, например, вот чисто вот, опять же, характеристикой военного человека. Шли споры осенью 1941 года по Ленинграду блокаде. Как известно, были вот эти приняты совершенно бесчеловечные решения насчет того, что огородиться минными полями и колючей проволокой, и никакого капитуляции не принимать. Если бы был человек, опять же, более, что называется, ну, простят, нет, тавтологии, человечный и готовый, может быть, спорить, он мог ухватиться за слова Гитлера о том, который говорил, что беженцы будут дестабилизировать тыл. То есть Гитлер, он постоянно, что называется, гнал поток сознания, в этом потоке сознания была фраза о том, что хорошо, сказанная, правда, сильно заранее, о том, что хорошо бы беженцы из Ленинграда хлынули на территорию Советского Союза, ее дезорганизовали, потому что их будет много, они будут напуганы, будут дезорганизованы. Человек мог за это ухватиться, принять на себя груз ответственности, что называется, выпустить людей из города. Человек это не сделал. То есть, в общем, абсолютно вот такое, как бы, с одной стороны, вот такое вот военное ретроградство, с другой стороны, абсолютно бесчувственность. Вот иной раз, как бы, такая фигура в фильмах, говорится, офицер с моноклем немецкий, абсолютно такой, как бы, вот, что называется, убивать. Вот это вот именно такая картина.
Ну, насколько я понимаю эту ситуацию с Ленинградом, они примерно понимали, чего они хотят, имею в виду Гитлера, еще до начала войны по существу, потому что документы экономического штаба Востока, они как раз уже заранее предписывают уготовить Ленинграду судьбу осажденного города, отрезанного от источников продовольствия.
Не, ну вначале-то его все же хотели взять и задействовать, в том числе его портовую мощность.
Мне кажется, что одно другому не противоречит. То есть они хотели взять город, но без населения. Вот, в этом смысле. То есть населению было не нужно с самого начала, но у меня сложилось впечатление по документам, что до поры до времени они просто фон Лейбу это не говорили, пытаясь заставить его самому прийти к необходимости. Они уже ему, то есть решение о том, что Ленинград нужно будет окружить, было принято самое позднее в июле. Об этом Гальдер пишет в своем дневнике. Но фон Лейбу об этом сообщили позже, уже в августе, в конце, что нужно окружить, но не штурмовать. Вот, а потом забрали у него силы, бросили на Москву.
Не, ну то, что сил на Москву тоже было заранее, но так, если бы хуже сопротивлялись на Лужском рубеже, то вполне могли
прямой удар.
А прямой удар, опять же, они были заинтересованы в том, чтобы использовать возможности перевозки помой. Поэтому они изначально, что называется, на 22 июня, они были заинтересованы в прямом ударе на Ленинград, а вот к зиме, если уж, что называется, как опять же, генералитет любит в мемуарах, что вот был злой, плохой Гитлер, а вот мы все хорошие, мы человечные, мы там приказы комиссаров не выполняли, на самом деле выполняли, то вот Лейб как раз характерный пример того, что человек не попытался, да, даже не попытался говорил о том, что там, что называется, практические меры предпринял для того, чтобы как-то облегчить в том числе свою собственную совесть.
Это правда. Вот, насколько я помню, Георг Кюхлер, который командовал 18-й армией, у него были идеи после взятия Ленинграда снабжать население каким-то низкосортным продовольствием. Он об этом писал.
Ну, тут как бы…
Все остальные игнорировали.
Да, масса вот это вот даже без всяких попыток что-то сделать на уровне там… Вот фюрер сказанул, что надо их отправить, чтобы беженцы побежали и наводнили, и привели к хаосу в европейской части России. А вот давайте как-нибудь сделаем так, чтобы эти беженцы оттуда действительно хлынули. Ведь ничего не было сделано. Военного смысла вот такой вот прям вот плотную блокаду держать, особенно в реалиях советского контрнаступления, он не был. Но, тем не менее, вот гнули свою вот эту вот линию.
Военного не было, смысл был экономический. Уничтожить как можно больше населения.
Да, нет, это я бы даже сказал не экономически, а политически.
Ну, экономика политически, да.
Да, экономика политически, да. Значит, следующий у нас фон Бок. Вот фон Бок как раз-таки он успел получить определенный опыт вождения танковых соединений, собственно. Именно поэтому он сумел быть таким арбитром между танковыми командирами и пехотными. То есть он был арбитром между двумя энергичными танковыми командирами, Готом и Гудурианом, которые постоянно вот эти вот какие-то идеи вперед-вперед. И действительно, у них были могучие средства, чтобы идти вперед-вперед. И он сумел Клюге, который хоть и называли Клюге Ганс, умный Ганс, тем не менее, так сказать, с точки зрения именно взаимодействия с двумя танковым командиром, он постоянно, что называется, слегал больным от того, что он с кем-то из них поспорил. Но, будучи арбитром, Бок достаточно адекватно это разруливал конфликт и вообще управлял вот этой массой. Ему не зря доверили сразу две танковые группы. Он понимал, что такое современная война. Он понимал, что такое там, использование вот этот вот общевойсковой бой. Вот что такое, опять же, еще и вермахт. Это ведение общевойскового боя с жестким взаимодействием, организацией взаимодействий между пехотой, артиллерией, саперами. То есть, когда все действуют совместно, что называется, как по ноту разыгрывают. Вот это было то, что немцы всячески продвигали. Понятно, что ошибки в этом были, но тем не менее, это та схема, которая действует до сих пор. Бок дошел до Москвы, в том числе потому, что он умел все это, всем этим оркестром, чем большим. У него подчинение на момент начала тайфуна, вот группа «Армейцентр», 1 миллион 800 тысяч человек. Это огромная масса вооруженного народа. Он худо-бедно с ней справлялся. То есть, я думаю, что Лейб от этого просто такую массу растерялся достаточно быстро.
Хорошо, Рунштедт,
командующий группой армии. Вот Рунштедт, вот фигура как раз-таки, она, конечно, это не такой пример, как Лейб, это вот его Рунштедт всячески возносили после войны союзники. И, ну да, то есть он считался таким хорошим парнем на самом деле. А заключалось это в том числе, союзники, я имею в виду западные, это уже после
я
войны.
Понял,
да,
я
после
понял.
Войны, да. А как раз-таки он был одним из тех, кто отдавал реальный стоп-приказ под Дюнкерком. Вот эта вот остановка, она, с одной стороны, была объективно обусловлена, с другой стороны, практическое появление приказов о том, что мы останавливаемся и там подтягиваем, собираемся силами, технически их выпускал, в частности, Рунштедт. Помимо этого, автором был Клюге, приказ именно, вот стоп-приказ остановиться, что называется, у порога Дюнкерка, не нападать и не попытаться сходу сокрушить вот эти вот прижатые к морю войска союзников, это был как раз Рунштедт. И приказ Гитлера о том, что танки останавливаются, он последовал после того, как танки уже остановились, причем через 2 или 3 дня. И оказавшись во главе группы армии «Юг», он как раз-таки не выполнял роль арбитра между танковыми и пехотными командирами. Он стоял скорее на стороне того же вот этого достаточно агрессивного и властного Рейхенау, который постоянно пытался подминать под себя Клейста. И вот то, что на юге дела шли хуже, ну, понятно, что Киевский округ был самым сильным, но, тем не менее, это в том числе причина вот в этой вот внутренней борьбе, которую постоянно осаживали те, кто использовал новые средства борьбы. И, может быть, какие-то решения принимались с опозданием. Так получилось, что достаточно кадров для проведения широкомасштабного блицкрига против Советского Союза у Гитлера, по большому счету, не было. То есть он не мог преодолеть вот эту вот всю инерцию вот этих вот солдат, офицеров кайзеровской армии, и даже, например, быстро продвинуть кого-то более энергично. То есть технически, например, Модель командовал танковой дивизией. Это был человек, которому оказалось по плечу целая группа армий, как показала дальнейшая практика.
Но это же нормально для войны, то есть война всегда опускает полководцев предшествующей войны, новая война, я имею в виду, всегда опускает полководцев предшествующей войны и поднимает новые кадры.
Да, поднимает новые кадры, но тем не менее в Вермахте, несмотря на его техническое совершенство, вот этот вот процесс, он оказывался не столь, так сказать, прямым, как может показаться, что вот, так сказать, пришла новая школа, и она быстро, что называется, завоевала вершину. Завоевание вершин было не очень хорошо, и, так скажем, что вот эти вот продвижения, они строго регламентировались, и какие-то позиции нельзя было пропускать. То есть вот это вот, так сказать, скачки через несколько ступенек, это было, ну, трудно реализуемо. Кстати, то же самое можно сказать, например, о японской армии. Это как бы было, это было реалия не специфически немецкая. И вот это вот, так сказать, быстрое продвижение может быть характерное для быстро растущей Красной армии. Они в конкретных условиях Германии, сохранившие, с одной стороны, хорошо, что сохранили кадр через, так сказать, бурю, ну и, скажем так, бурь у них было меньше объективно, но тем не менее это имело свою оборотную сторону, про которую часто забывают.
Рунштедт, как я понимаю, потерпел первое такое весомое поражение – это Ростов.
Да, именно Ростов, да, когда, с одной стороны, как бы у него частично поотбирали самые главные козыри, то есть часть первой танковой группы отправилась все же под Москву. Она действовала совместно с Гудерианом, а частично это еще и вот определенная заносчивость. То есть нельзя сказать, что это специфика конкретно Рунштедта. Это вот эта вот заносчивость, переоценка своих возможностей, она была характерна для всех. И, собственно, как там сейчас в ретроспективе можно сказать, что для Вермахта оптимальной стратегии в битве за Москву было бы вовремя остановиться, а вовремя не остановились, потому что для них это было в том числе немыслимо. Как же вот цель близка, точно так же и для Рунштедта, вот эта цель близка, Ростов, вот он. Вот вместо того, чтобы вовремя встать, как говорится, закрепиться, двигаемся дальше, не обращая внимания на то, что силы уже исчерпаны.
Можно ли сказать, что маршал Тимошенко, который противостоял Рунштедту под Ростовом, его переиграл?
Да. Тимошенко вообще один из наших недооцененных военачальников. Он сделал достаточно быструю карьеру до войны, стоял на высоких постах в начале войны. Все же не будем забывать, что Смоленское сражение – это Тимошенко, Смоленское сражение – смена стратегии Барбаросса. И вот это вот то, что его, то, что называется, звезда закатилась, ну, как он с первых ролей ушел, это, я бы сказал, Харьков. Может быть, да даже не Харьков, его все же убрали, когда произошла катастрофа Миллерова.
Миллерова,
да, то есть это уже лето 1942 года. Но так Тимошенко был достаточно сильным игроком, понимал, что войну надо вести активно, не, опять же, правильно оценивал то, что противник свои силы истощил. И вот это, так сказать, выпад ответный.
Ну, пару слов вот про победу под Ростовом в 41-м.
Да, как говорили, опять же, те же немцы, наши неприятности начались с Ростова, потому что это был такой действительно известный факт, когда уже изрядно ослабленная первая танковая группа прорывается к Ростову, и тут Красная Армия, собрав резервы, формировавшиеся в предыдущие месяцы, наносит контрудар, и Ростов отбивает. Но здесь надо сказать, что Ростов в какой-то мере находился в особом положении ввиду того, что, так сказать, война здесь уплотнилась. То есть, поскольку немцы так упорно шли именно на Ростов, у Красной Армии еще в ноябре были там немалые силы. Другой вопрос, что ввиду неумение использовать грамотно танки, вот, чего не хватало как бы многим нашим командармам и на самом деле командирам разных уровней, это неумение использовать танки. Это преимущество было использовано, не было использовано. То есть, имея там, что называется, 100 танков, их растащили по фронту вместо того, чтобы иметь единым кулаком. А вот когда, что называется, ударили пусть пехоты, но с кулаками, тут немцы были вынуждены от Ростова бежать. И это было такое удачное контрнаступление, которое вместе с Тихвином стало началом общего зимнего контрнаступления за счет использования резервов. Но подчеркну, что резервы формирования лета-осени 41 года, они пошли в дело уже раньше. То есть, на самом деле, Ростов обороняли уже новые формирования. Ну, и, на самом деле, и Москву обороняли уже новые формирования. Они начали бой, и затем, так сказать, вот этот вот ответный удар, который последовал. А так дальше вот пошло вот это вот, в том числе, продвижение показавших себя хорошо командующих. Когда достаточно быструю карьеру сделал Манштейн, быструю карьеру сделал Модель, и еще, кроме того, был такой фактор, как, так сказать, перекачка кадров в СС, когда создавалась фактически параллельная армия, и в том числе выкачивали у нее кадры из армейские кадры. Да, ну, вермахт, они и те, и другие как бы относились к вермахту, но тем не менее из Хейера перекачивались офицерские кадры, в том числе тоже с опытом Первой мировой войны, и все больше и больше было людей, которые умели осмысленно использовать танковые соединения. Собственно, вот быстрая карьера, опять же, сравнительно быстрая карьера Манштейна, это был человек, который умел использовать танковые соединения, вот это вот новый инструмент блицкрига. Его быстрое продвижение было вызвано как раз его способностью это делать, и он это показал в случае Харькова в феврале-марте 43-го года, когда был нанесен результативный контрудар, что каким образом вот эта вот волна после Сталинграда, колоссального для немцев разгрома, как вот эта волна движения вперед была остановлена, она была остановлена Манштейном именно умением использовать самостоятельные танковые соединения. Вот я, опять же, вот если, что называется, говорить об том, как, чему учить следовало, то вот учить надо было как раз на примерах, потому что у нас, к сожалению, наметилась такая тенденция возвеличивания обороны. Хотя вот действия того же Манштейна под Харьковом показывают, что грамотное использование танка в обороне, в оборонительной операции, оно дает позитивный результат, когда сначала бьют в одну сторону, окружают 6-ю армию, идущую на Запорожье, там разворачиваются, бьют в другую сторону и наносят поражение другому фронту. То есть вот это вот такой маневр хитрый, отцом которого был Манштейн. Ну, как бы это пример, как надо действовать, как надо использовать вот это вот новое средство борьбы. И вот при этом понятно, что оставалось немало тех людей, которые эти новые средства борьбы использовать не умели. Здесь пример такой Холлит, человек, который был поставлен на армию, названную 6-й, Ну, изничтожили под Сталинградом 6-ю армию. Немцы решили, так сказать, новый номерок.
Пиар-проект.
Да, первый, ну, это ничего такого, номер и номер. Но Холлетт вообще считался специалистом по артиллерийской обороне, а вот с использованием танковых соединений, это он показал на Миусе, когда бросание в бой танковых соединений было абсолютно бездумным. И выделенные ему в июле 43-го года ценные ресурсы использовались, в общем, довольно бестолково. Это позволило Красной армии отбиться от этого, так сказать, контрудара, и потом в августе нанести ответный визит, который уже был абсолютно, так сказать, блистательным успехом, заставил немцев и привел к обвалу самого южного хвоста Восточного вала. И Холлетту дали там, что называется, 96 пантер, 96 пантер, там бульк на Миусе, и исчезли в никуда, вот как бульк, и как будто и не было. Опять же, командир, который толком средства использовать не умеет. И понятно, что таких было в достатке. Вот есть примеры, что есть, так сказать, Манштейн, есть Модель, а есть Холлетт. Поэтому вот эта вот постоянная разница, вот как бы два непересекающих практически группы. Те, кто умеет новые средства борьбы, кто не умеет. При этом понятно, что те, кто не умели использовать новые средства борьбы, они там могли поддерживать те же вот оборону на артиллерии. У немцев достаточно сильная артиллерия, которая топит в огне советский удар, особенно это было характерно для 1942 года, потому что не следует думать, что вот этот примитивный, блин, что вот, как говорится, комиссары гонят куда-то, там это все это в фильмах, все жалкое подобие, конечно, того, что реально происходило.
А Красная армия умела общаться с танками?
Ну, в том-то и дело, что
то
вот…
кадры Красной армии.
Нет, были, а тут на Красную армию на самом деле работало то, что многие из наших командиров были моложе своих оппонентов, да.
Им было проще обучиться.
Да, им усвоить. Проще было впитать новые средства. При этом понятно, что освоение шло тяжело, и когда будущий министр обороны Гречко смотрит, что он там писал в 41-м году, будучи, в принципе, человеком с хорошим образованием, там, с хорошим опытом, ну, не дурак человек был. Вот я Гречко, изучая его в ходе войны, я очень скептически отношусь ко всяким анекдотам про него брежневского периода. Человек очень неглупый, молодой, но очень энергичный и глупый, но в 41-м году он вот еще это не усвоил, но он быстро впитал опыт и стал понимать, как этим механизмом пользоваться.
То есть советская армия быстрее училась?
Да, она быстрее это училась, у них, может быть, не было каких-то стереотипов. Понятно, что были, опять же, всегда были те люди, которые изначально что-то понимали, и вот так же, как они там в Вермахте продвигались, тот же Манштейн и Модель, которые понимали, что делать. И они двигались естественным путем. Точно так же у нас те люди, которые умели использовать танковые соединения, они сразу, так сказать, их замечали, они добивались успехов, и естественным образом их карьера складывалась хорошо. Но
я очень... так понимаю, это в первую очередь Жуков.
То есть человек, который... Нет, вот Жуков как раз был человеком, я бы сказал, удивительного предвидения. Он понимал, что и как. Еще в первые дни войны. Он очень хорошо понимал, как что делать. И это хорошо видно на Юго-Западном фронте, когда он четко сказал командованию фронта: немцы пойдут дальше. Вы зря опасаетесь, что они прямо сейчас повернут, вас окружат. Их задача дальше. Они способны бить глубже, и они способны идти дальше. Вот он как раз довольно четко понимал, вот кто-то учился, вот тот же Гречко, ну, с другой стороны, он, так сказать, невысокую должность занимал вначале, он учился. Жуков на 20, утро 22 июня, он знал, и не зря он, так сказать, на совещании комсостава, в общем, такую достаточно обширную тему про наступательную операцию. А у нас, ну, раз во главе механизированных корпусов стоят случайные люди, которые не обладали нужным опытом и из-за этого, как бы, вот, что называется, размахивали корпусами, как, что называется, Дон Кихот против мельницы. И Это очень специфическое знание. Это нельзя сказать, что даже тот же Рокоссовский с кавалерийским мышлением он сразу понял, как это использовать. В дальнейшем он очень хорошо, и то, что он, кстати, стал одним из… Ну, он был одним из двух лиц на параде Победы, человек, который командовал тоже, кстати, механизированным корпусом на 22 июня, это как раз его способность выучиться. И вот эта вот способность впитывать вот это новое знание, она сильно помогала, потому что без этого знания ни в обороне, ни в наступлении никуда.
А за счет еще каких качеств Красная Армия сумела в итоге превзойти Вермахт? То есть вот мы отметили обучаемость. А что еще?
Мы нашли перпендикулярный ответ на немецкую артиллерийскую мощь. У немцев была просто реально, смотришь, сокрушающая артиллерийская мощь. Мы нашли ей перпендикулярный ответ в лице танков. Причем танков в разнообразных формах их использования. Начиная от подпирания пехоты, тем, чтобы вести за собой пехоту, и заканчивая танковыми армиями. Причем получили, я бы так сказал, достаточно самобытную схему, то, что называют готовые боевые группы. Готовые боевые группы в лице танковых бригад. То есть у немцев был такой принцип формирования неких временных соединений, которые собирались туда танки, мотопехота, сапёры, мотоциклисты. Это временная боевая группа. У нас была готовая боевая группа в лице бригады, которую нельзя было раздергивать. И вот этот готовый, вот этот кубик, из которого потом складывались танковые корпуса, там механизированная бригада с большим акцентом на пехоту, механизированный корпус, и вот эти вот достаточно такой самобытный подход нам дал такое как бы перпендикулярное решение. И когда вот это перпендикулярное решение применялось, что называется, немцы бросали свою артиллерию. Для меня, например, один из символов советских успехов на Украине в зима 43-44 годов – это вообще такое колоссальное маневренное сражение, в котором советские танки победили, во-первых, массу немецкой артиллерии, во-вторых, в том числе переманеврировали массу немецких танков, в том числе «Тигров» и «Пантер». Вот один из символов – это брошенные тяжелые орудия и брошенные какие-нибудь «Тигры», которые просто банально переманеврировали. Вот у нас придумали это решение, которое оказалось очень удачным как с точки зрения ресурсов Советского Союза, так и с точки зрения, что называется, менталитета командиров. Многие по силам было вводить танки, и как раз-таки иной раз, опять же, под влиянием послевоенной литературы, считал, что Красная Армия хуже ведет маневренные операции. Это неправда. Как раз с маневренными операциями у нас было нормально. У нас было хуже с попытками, так сказать, соревноваться с немцами в артиллерийской дуэли. Ну, до определенного момента. То есть были моменты уже в конце войны, когда мы артиллерийскую дуэль уверенно выигрывали. Но выиграть в 1942 году артиллерийскую дуэль – это была утопия. Собственно, по этой причине, к сожалению, не деблокировали Ленинград. То есть, если бы мы могли выигрывать артиллерийскую дуэль в 1942 году, Ленинград был бы деблокирован, сумели бы пробить коридор еще в 1942. А когда местность не благоприятствует использованию танков на северо-западном направлении, вот этот вот наш перпендикулярный ответ, он не работал, поэтому борьба за Ленинград была настолько долгой и тяжёлой. А вот на открытых пространствах это работало.
А с точки зрения сравнения личного состава? Вермахт и РККА.
Здесь, опять же, это все несколько можно мгновенных снимков, потому что понятно, что немец, стоящий на 21 июня 41 года у границы, это немец, обладающий, ну, опять же, не все, опытом западных компаний, гораздо более масштабным, чем советский, там, советско-финский конфликт. В пике, по-моему, в советско-финской войне участвовало всего 400 тысяч человек. Это по сравнению с огромными массами войск западной компании, это ничто. Опыт. И еще, так сказать, немцы прогоняли своих солдат через фашистские организации, тот же Гитлер-Югенд. Это, кстати, очень хорошо показывает Ширер, вот американский журналист, который был в Германии, он видел вот это рождение монстра.
Взлет и падение третьего
района. Да, взлет и падение третьего. Он видел вот это рождение монстра, он видел вот этих вот школьников, которые пока еще с хихоньками-хахоньками, да, ходят в Гитлергюнде. Вот это они приходили в армию уже способными делать то же, что солдаты. Они учили только тактику в армии. Вот это вот, так сказать, массированный прогон населения через военно-фашистские организации, он, естественно, играл позитивную роль. А вот дальше с обучением начались проблемы. То есть, если, на мой взгляд, советское руководство, имея большой горизонт планирования, с самого начала ставило вопрос обучения больших масс людей. А когда у немцев вот это количество обучаемых стало превышать определенный порог, обучение полетело к чёртовой матери. Причем это произошло уже довольно рано. Это характерный пример здесь – это 1942 год, Крым, март месяц. Приезжает из Фатерлянда свежая 22-я танковая дивизия. И они смотрят таким большим глазом, видят, что люди не обучены. И начинают строчить тот же Манштейн, строчить телеги о том, что кого мне прислали. Вместо того, чтобы в Фатерлянде затратить несколько сотен литров горючего, мы эти литры горючего вынуждены возить через полконтинента и учить их здесь. Кого вы мне прислали?
Как-то, опять обычно... же, нетипично для немцев. Образ друпиар хороший.
Ну, вот, говорю,
а на деле
да, бардак. Да, просело здорово, начинало проседать это в авиации сказалось, то есть, когда проседание среднего, так сказать, средний пилот, понятно, что там есть асы, но проседание выучки среднего пилота, точно так же проседание подготовки личного состава. То, что вот сделали в 41 году, есть книга историка советского историка Анфилова, называется «Бессмертный подвиг». Вот в 41 году сделали бессмертный подвиг именно потому, что выбили вот этот вот вышколенный за многие месяцы и плюс западная компания личный состав. Он стоял на голову выше всего того, с чем пришлось даже там воевать, например, под Курском. То есть под Курском немец был уже не тот. Уровень подготовки сильно просел, и, собственно, немцы столкнулись с той же проблемой, с которой довольно быстро вышла Красная Армия, что пехота без танков вперед не идет. Когда пехота недостаточно обучена, ей нужен, так сказать, стимул в лице там, пыхтящих танков. Немцев цельной концепции вот этого вот разностороннего насыщения танков не было. У них были танки, это специальное средство, которое должно использовать массированно. В результате это привело к бардаку и нецелевому использованию кусков танковой дивизии. Что делают немцы? Им надо перевооружаться на новую технику. Они выдергивают из всех их дивизий танковый батальон, отправляют его в Фатерлянд, перевооружают на «Пантеру», он приезжает обратно. Что он должен делать? Попасть в свою родную дивизию? Нет, это было бы слишком просто. Они начинают эти отдельные танковые батальоны использовать как пожарная команда, отдельно от своих дивизий. То есть приехал батальон «Пантер», и он начинает путешествовать, жить своей жизнью в отдельности от дивизии. Самое смешное, что потом историю они пишут совместную. Дивизия там 23-я и батальон ее, который шарахался где-то далеко от нее. Вот эти вот шарахающиеся
батальоны. Звучит странно.
Возникла одна и та же проблема, и немцы ее вынуждены были решать вдогонку. У нас были танковые полки, танковые бригады. Ну, сначала батальоны, потом полки, бригады, корпуса, армии. Это все было, так сказать, четко ранжировано, и было понятно, что подготовленный пехотинец военного времени, ему хорошо бы дать возможность идти за бронеединицей. А когда этих бронеединиц мало, и они, так сказать, стремятся их использовать только танковой дивизии, то начинается раздергивание. Это раздергивание приводило к негативным последствиям, потому что средний пехотный командир танки использовать не умеет. Это как бы и практика Красной Армии, когда дают пехотному командиру, он говорит, танку КВ ценой 1 000 000 рублей, иди разведай там что-то. Естественно, он из этой разведки не возвращается, в лучшем случае застрянет. И тут начинается то же самое, тот же самый цирк с совершенно дурацким использованием ценного ресурса. Когда немцы, столкнувшись с проседанием качества пехоты, ищут роты сопровождения. То есть, если мы, что называется, самоходное орудие, вот штурмовое орудие, которые были в 41-м году, вау, новинка, начинаем раздавать не пойми кому, они их просто не защищают, эти штурмовые орудия, так сказать, бессмысленно, так сказать, исчезают в пасти красного монстра. И надо что-то с ними делать. А давайте мы к ним шурупами прикрутим биглейт компании, то есть рот сопровождения, которые будут с ними заранее учиться и что-то делать. И решение, в принципе, схожее с тем, как там, советская традиция была готовая бригада, танковая бригада, у которой был свой мотострелковый батальон, который учился вместе с танками. Он знал, как ездить танковым десантом, он знал возможности танков. То есть, как бы уже заранее учились. А тут это уже это все размышлись, мы пошли в 44-м году. Понятно, что ничего толком не успели, штаты нарисовали, что-то там даже сформировали, но толку уже не было никакого. Вот эта вот цельная система использования нового средства борьбы уже с этим было туго. Нет, понятно, что предпринимались какие-то частные, что называется, затычки, закладки, там, посмотрев на то, как раз за разом куда-то булькают пантеры этого 23-го батальона, его там объединили в группу Бёки, там, дали человеку танковому командиру под командование, чтобы его как бы разбазаривали, но меньшими темпами. Но тем не менее, все это производило довольно жалкое впечатление. Вот вот с разбазариванием танков без вот цельной концепции их использования. И эта вот деградация, она шла, что называется, скачками, и в 1944-1945 году это уже, что называется, пошел апогей.
С вашей точки зрения, с какого момента Красная Армия стала превосходить немецкую?
Я думаю, что 1944 год. 1944 год очень многое видно, что делают просто лучше. И не боятся, и грамотнее действуют, и, ну, просто вот такой как бы профессионализм. Вот для меня такой знаковый эпизод – окружили наш город Тарнополь, штурмуют его, на выручку им посылают толпу пантер, там чуть там 40-50 штук. Они едут, на них выходит противотанковая бригада без пехоты, и она успевает от них отбиться. И заставляет эти пантеры повернуть назад достаточно большую массу. Именно за счет того, что не испугались, с хорошей выучкой быстро отстрелялись и заставили уйти. И, соответственно, гарнизон Тарнополя ничего не получил.
Отличный сюжет для кинематографа.
При том, что эта же бригада была под Курском, это там был такой человек, родившийся в городе Грозный, по фамилии Чевола, герой Советского Союза, он был такой, чувствуется, железный мужик, под Курском зажигал, и потом, вообще, если, так сказать, боевой путь, экранизировать боевой путь бригады Чевола, как говорится, освобождение Озерова отдыхает, потому что он бился и под Сталинградом, и в 45-м году он стрелял по бегущим из окружения немцам из ЗИС-2 картечью, то есть немцы шли просто людской волной, напоролись на противотанковую бригаду. Противотанковые бригады из ЗИС-3 картечью стрелять нельзя, а из ЗИС-2 только в путь. У них были свои пулеметы, автоматы, артиллеристы залегли у орудий, а ЗИС-2 еще и лупили по ним картечью по немцам. Вот городок Хальбе. Вот тут я там был под Хальбе, ходил по лесу, мне сказали, вот тут под этими деревьями лежит 20-24 тысячи человек, которые тут выкосили. Это просто рощица, но вот тут, знаешь, тут лежит 24 тысячи человек. Как выкосили попытки прорыва из котла. Вот это вот падение выучки, оно, конечно, здорово сказывалось, в том числе, когда отступали с рубежей, которые следовало там оборонять. Вот тут еще произошел надлом после Сталинграда, когда стало понятно, что могут не выручить. И здесь, когда там, что называется, следовал удар, то могли просто банально побежать. Или вот, опять же, Тарнополь присылают совсем молодое пополнение, в принципе, вроде бы, как говорится, детище национал-социалистического режима. 18 лет им в 44-м году, 26-го года рождения, и про них там прям пишут, что они как бы представляют собой вроде бы внешне грозную вооруженную толпу, но очень, на самом деле, слабую, которая способна на разовый импульс, а вот, как говорится, ежедневную боевую работу вести им тяжело. Вот образ, на самом деле, солдата такого немолодого, что называется, в ватнике с автоматом, прошагавшего пол Европы, вот он как раз вот этих вот молодых парней уже делал.
Положа руку на сердце, в 45-м году у вермахта были какие-то шансы как-то изменить итог войны?
Нет, в 45-м уже нет. То есть раньше еще, так сказать, могли быть какие-то шансы.
А когда, на ваш взгляд, была пройдена эта точка невозможности?
Сталинград. После Сталинграда уже все.
То есть Берлин 45-го года был неизбежен после, да, Сталинградской битвы.
Да, уже вот там даже под Курском уже более спокойно как бы отбивались. Понятно, что вопрос был о том, каким потери больше, меньше, в зависимости там, от тех же действий союзников, участвуют они, не участвуют. Кстати, воздушное давление на Германию. Но Сталинград был таким абсолютно поворотным пунктом, и все же удалось, кажется, выкосить вот ту самую вот армию вторжения, то есть большую часть именно тех людей, которые имели уникальный по объему опыт, потому что немцы, они же не демобилизовали свои вооруженные силы, они учили их, и вот кто имел возможность впитать опыт и учиться несколько месяцев, много месяцев до начала кампании против Советского Союза. Вот это просто уникальный по объему обучения и, опять же, расходам на обучение.
Понятно. А в 44-м уникальный опыт имела уже другая армия.
Да, да, имела действительно уникальный опыт другая армия, и, так сказать, наспех обученные уже были не способны на то, что делали там те же, так сказать, ветераны Франции, там тоже Московская битва, еще что-то, это уже было совершенно не по силам. И хотя понятно, что какие-то всполохи отчаянного сопротивления они были. Там тот же Бреслау.
Ну, это понятно, да.
Да, ну нет, всегда, опять же, попадаются какие-то, что называется, энергичные личности, которые могут что-то делать. Но когда есть средняя, вот средняя масса, вот средний уровень, он, так сказать, играет на уровень всего фронта в целом.
Ну вот сравнили с Красной армией, давайте попробуем для корректности сравнить с армиями союзников, то есть вермахт и англичане, вермахт и американцы.
Союзники обладали совершенно феерической огневой мощью, на самом деле. Вот что мы недооцениваем, вот опять же, так сказать, в массовом сознании, что для нас американцы? Это какие некие люди, у которых постоянно на выручку прилетают мустанги, тандерболты и всех побеждают всех врагов. Это образ крайне далекий от реальности. Американцы имели возможность строить свои вооруженные силы, глядя на бой со стороны в течение длительного времени. И в течение длительного времени они сумели выработать и тактические какие-то решения, и вообще структуру в целом. Американская артиллерия считается одной из лучших во Второй мировой войне. И особенность американской артиллерии была еще в системе управления огнем, не только матчасть. Для американцев тоже обыденностью была тяжелая артиллерия. То есть если мы там вышли на уровень, так сказать, равный дуэли с немцами, в основном там по калибрам где-то не выше 152. То есть у нас основной рабочей лошадкой были все же калибры до 152 включительно. То американцы массово использовали 203, 240. Если смотреть расход боеприпасов американцами на Западном фронте, это феерия, это огромное количество железа, которое они обрушивали на своих врагов. И управление огнем позволяло даже низовым тактическим подразделениям вызывать в своих интересах, например, всю артиллерийскую мощь дивизии. Это вот работало в Арденнах, когда они, отражая наступление немцев, они могли обороняться артиллерийски. То есть вот как немцы обороняются под Ржевом артиллерийски, так же американцы. Не вот это, не мустанги на выручку, а именно артиллерия, которая управляется телефонным, радио. Также американцы разглядели и правильно действовали в плане придания танковых батальонов, то есть на тактическом уровне. пехотные дивизии получали танковый батальон для подпорки солдат. Но при этом, разумеется, как говорится, подготовка пока у них не было опыта, одной подготовки было мало. Вот чем отличается война от других родов, хотя, может быть, и не отличается от других видов человеческой деятельности, это тем, что очень большую роль играет опыт. Когда первый раз американцы столкнулись с немцами в Африке, это был очень такой кровавый опыт. Когда, высадившись в Африке в операции «Факел», «Торч», они дошли до Туниса и там уничтожали немцев. Действительно, в итоге это был успех, но к этому успеху они через Казерин-Пас, через горный проход, где им изрядно дали по носу. И был такой опыт для них кровавый. И впитав этот кровавый опыт, они уже, так сказать, пободрее действовали в уже кампании во Франции. Не будем забывать, что именно, так сказать, американцы прорвали плацдарм в Нормандии, то, что не сумели сделать англичане. Американцы вырвались на оперативный простор. Кроме того, помимо артиллерии, танковых батальонов, американцы, опять же, глядя со стороны, правильно оценивали способность танковых дивизий самостоятельных. Они это увидели со стороны, восприняли это, использовали активно. Понятно, по мере накопления опыта эффективность росла. Если говорить об англичанах, то англичане, да, вот англичан, на мой взгляд, опять же, их здорово подкосил кризис Великой депрессии. И из-за этого вооружение их армии, оно изначально, имея хороший опыт Первой мировой войны и правильные мысли, это было как-то чистенько, но бедненько. И это касалось всего – и танков, и стрелкового оружия, поэтому они шли как бы на шаг позади американцев, потому что американцы аккумулировали в себе, что называется, все, в том числе за счет того, что они какое-то время были отделены от войны океаном, и даже в чем-то они перестарались. Например, у американцев по опыту 40-го года, когда французов гоняла немецкая авиация просто как хотела, они перестарались в плане зенитных средств войск, и у них был просто избыток их, то есть даже больше, чем, так сказать, может быть, хватило бы в разумных пределах, опять же, с учетом того, что они в итоге завоевали господство в воздухе. Вот, тем не менее, хотя там у нас есть там расхожие, там американцы без кока-колы не воюют, вот американцы во Второй мировой войне – это как раз вот наблюдатели, которые видели и с большим горизонтом планирования думали о том, как они с этим всем будут действовать.
Самая сильная армия на 45-й год ведь советская.
Да, в том числе, опять же, вот и опыт, то есть опыт ничего не заменит, поскольку… опять же, даже тактические командиры, они выковываются опытом. И вот опыт позволяет делать чудеса, которые даже хорошо обученные в мирное время, даже получившие какое-то, что называется, боевое крещение солдат, не способен. А когда этот опыт накапливается неделя за неделей, то такие люди способны делать то, что, казалось бы, запредельно с точки зрения… Вот, я вспомню в связи с этим свое выступление на фестивале про то, как штурмовали Познань. Ведь только опытный командир знает, где пройти по лезвию, где будут стрелять, а где не будут. И пройдя по лезвию, что называется, несколько человек берут большой форт. Именно потому, что они знают опыт, они
понимают… Это разведвзвод?
Ну, форт.
Да.
Берут форт, то есть, когда они знают, как пробежать, по какому мостику пробежать, пусть даже под угрозой того, чтобы они сейчас жахнут с пулеметов, они к этому морально готовы, они знают, что делать, и они действуют увереннее. Они просто действуют увереннее, они знают, что их ждет. Они знают, как там, что пулемет там, ну, стреляет. Можно его обойти, можно там, так сказать, грамотно просочиться. Точно так же, как те люди, которые сражались на полях Первой мировой, они видели это, опять же, вот, то, что обычному человеку за гранью его понимания, каким образом обороняется артиллерия. Она устраивает заградительный огонь, когда есть, что называется, квадратик на карте, который засыпает снарядами. И задача солдата ухом, оценивая, когда будут засыпать этот квадратик снарядами, его преодолеть, пробежать. Преодолеть свой страх, не лечь, потому что если ляжешь, очередной снаряд твой. А через это заградить на огонь, перебежать. И вот как раз-таки немцы 41-го могли это делать, пробегать через заградить на огонь. А в 43-м уже с этим было похуже. Опять же, Красная армия. Там 42-го вот с этим пробеганием сквозь вот этого заградительный огонь были проблемы. А люди обученные, получившие опыт, они вот эти вот участки заградительного огня проскакивали. Они собирались в комок проскакивать. Опять же, вот это вот знаменитое про Жукова и Эйзенхауэра, про то, что разминирование минных полей, а мы шли там, не обращая внимания. Просто людей учили, как преодолеть минные поля. Не садиться, так сказать, подперев щеку, ждать, когда придут саперы и разминируют, а обладая минимальными навыками разминирования, пройти это поле самому. Непонятно, насколько Эйзенхауэр понял, не понял, что ему сказал Жуков. Жуков говорил элементарные вещи, которые проходили по советским наставлениям. Обучать всю толщу пехоты элементарным саперным действиям.
Видимо, Эйзенхауэр пропустил то, что говорил ему Жуков, через ряд стереотипов о советских людях, может быть, о русских людях.
Да, и поэтому как бы получилось какое-то непонятное бредовое высказывание, хотя Жуков ему объяснял азы, которые…
Жуков имел в виду, что солдат должен сам уметь это, а не ожидать…
Да, не ожидать. И это практиковалось, это говорили о том, что не надо ждать. Потому что если вы подождете, кстати, да, как бы противник соберется. А если вы и так знаете, то вы когда видите минное поле, вы даже знаете, что можно где-то через него проскочить. И вы вот этот вот заградительный огонь, если вы встанете в поле, вот этот заградительный огонь вас убьет. А если вы преодолеете его, зная, опять же, что-то сняв, что-то элементарно обойдя, пройдя между минами, вот этот заградительный огонь полетит в пустоту, и у вас за спиной что-то там бахнет, а вы с крик «Мура!» ворветесь в окопы и возьмете немцев тепленьким. Вот этот вот опыт практический, он ни с чем не сравним. Поэтому Красная армия действительно была. Не надо думать, что мы, что называется, могли дойти до Ла-Манша. Американцы с их ужасающей артиллерийской мощью были очень сильным противником. Но тем не менее, вот этот вот солдат 45-го года, он мог чудеса.
Личная слава всем павшим за свободу и независимость нашей Родины.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, что с 16-18 марта фестиваль цифровой истории в Москве, тема истории кино, Алексей Валерьевич тоже там будет выступать, да. Расскажет нам про фильмы о Великой Отечественной войне, как советские, так и иностранные, какие из них наиболее достоверные, передают фактуру и дух войны, а какие, наоборот, являются откровенным трэшем, ну, какие являются трэшем, вы сами знаете.
Ну, мы покажем, в чем соль трэша, даже ту, которую не видят простые зрители.
Да, ну вот, в частности, будут, видимо, какие-то неожиданные детали и подробности. Также там будут выступать другие известные специалисты, Алексей Валерьевич Первый, Олег Валерьевич Соколов, тоже Валерьевич. Другой наш знаменитый гость, он расскажет про фильм Сергея Бондарчука «Ватерлоу». Кирилл Борисович Назаренко расскажет про сериал «Хорнблауэр», известный сериал о наполеоновских войнах на море, как они протекали. Будет очень интересно. Приходите, кстати, на этом фестивале впервые выступлю и я. Я расскажу о прототипах Джеймса Бонда и о их деятельности в революционной России. Ну что ж, Алексей Валерьевич, большое спасибо, очень интересный, содержательный доклад. А на сегодня все. До новых встреч.
До новых встреч.